День добрый, дорогие друзья, мы продолжим 25-й лист трактата Кидушин. И мы остановились в процессе обсуждения понятия язык в разных сугиот Торы, в разных темах обсуждаемых Торы. Значит, давайте сделаем... Мы остановились вот здесь, да? Что в хибес бгодов и всика иньян. Здесь мы остановились на предыдущем уроке. Давайте чуть-чуть подробнее, Бифрат, что у нас не очень длинная гемара на второй странице, чуть-чуть подробнее сделаем отступление и поговорим вот об этом моменте. Начнем отсюда, там, где у нас уже отмечено. Омар Ула, сказал Ула. Ула приводит «Аколь мудим, все согласны, Белашон, про язык Лейньян Тума». С точки зрения законов нечистоты. Дегалуйгу эцеля шерц, что он считается открытым органом по отношению к шерц. То есть, если шерц касается языка человека, последний становится ритуально нечистым. Вот. Значит, книжники переводят, что шерц – это мелкая тварь из 8 видов перечисленных Торы, которые после смерти становятся источником ритуальной нечистоты. При этом человек приобретает статус нечистого, его ритуальная нечистота касается открытого места на его теле, например, не внутренности рта. Окей, так язык считается внешним органом по отношению к понятию нечистота. Это то, что нам хотят сказать, хочет сказать Ула. Это как бы вот, ну, типа, один штрих к понятию язык, да? Теперь дальше. My time. В чем причина? Ашер и Габо. Про вот это, про этих. И любой, кому прикоснется, Тора говорит про этих шерцев. Про кишащих животных мы это переводим. Это означает, что по поводу ритуальной чистоты открытым органом считается тот, к которому можно прикоснуться. Что касается языка, то этот орган тоже относится к тем, к которым можно прикоснуться. Например, когда человек высовывает язык. Окей, это по поводу законов тума вета, тума. Вегайнами барны геу. Язык, он также... Барнеги, он тоже, в принципе, может быть, может восприниматься как касаемый. Линьян твила, с точки зрения окунания, язык считается кетомом. Необходимости окунаться в миг. Вот для очищения от ритуальной чистоты все согласны, что язык в этом случае считается томом, закрытым. То есть не обязательно, чтобы вода мигва попадала в рот. Май тайм, а в чем причина? Варахат бесароба май. То есть омоет плоть его в воде. Омар Ахман, так говорит Тора. Мабсаро меевроэ, как плоть, имеется в виду внешнее. А в коль меевроэ, значит, все, что должно быть окунуто водой, омыто водой, это тоже снаружи. Вот. Что исключает органы, которые находятся внутри тела в момент погружения. Поэтому нет необходимости, погружаясь в мику, открывать рот, чтобы в него вошла вода. Это, кстати, алахали маасе, да? То есть не нужно сжимать вот так губы. И не нужно открывать вот так рот ни женщине, которая окунается в микву, ни мужчине, который окунается в микву, если это доурайта. Мы сейчас окунаемся мужчиной в микву только дерабона, да? А женщины окунаются в микву деурайта, по торе, то есть, как бы, чтобы очиститься от нечистоты, не да. Но ни тем, ни другим, когда мужчина будет окунаться по торе, например, для того, чтобы войти в храм, он тоже не должен открывать рот. Нет необходимости открывать рот, достаточно просто не закрывать его вот так вот плотно. Просто естественное состояние этого достаточно. И, соответственно, в естественном состоянии вода не заливается в рот, да? Вот. Теперь, что говорит Гемара дальше? Лон нехлуку, то есть спор лейньян аза. Ну вот о чем спорили Рэби и мудрецы. На тему закона об окроплении водой хатат, которая засчитывается только если вода попадает на открытую часть тела. Рэби приравнивает этот закон к закону о ритуальной нечистоте. Как в законе о нечистоте язык считается открытым органом, человек становится нечистым, если его языка касается шерец. Так и в законе об окроплении язык – открытый орган. Если вода хатата попадает на язык, окропление засчитывается. А мудрецы приравнивают этот закон к закону о погружении в микву. Как в законе о погружении язык считается закрытым органом. Тому, кто окунается в микву, в микве нет необходимости открывать рот, чтобы в него попала вода миквы, так и в законе об окроплении язык закрытый орган. Если вода отпадает на язык, окропление не засчитывается. Вот это вот спор, который здесь сформулирован. Говорит Гемара. Реби мидамеле литума. Реби уподабливает это туме, нечистоте. Верабонан мидамуле литвила. Мудрецы же уподабливают это окунанию. Ветарваю и оба бехай крака мифлеги. Они спорят про вот этот некий стих. Некий стих, который написан в главе Хукат. И окропит чистый нечистого. Вейза атагора ля таме. И окропит чистый нечистого. На третий и на седьмой день. И очистит его на седьмой день. И выстирает нечистый свою одежду и омоет свое тело в воде. То есть окунется в микве. И вечером будет чисто. Предметом спора стало слово «и очистит его». К какой части стиха оно относится? К той, что идет перед ним, или к той, что идет после него? Реби Совар, Реби считает, «Вейнзуа Тора ля Томе» и очистит чистое и нечистого, «Бейой Машлиши» в день третий, «Убайой Машви» в день седьмой, «Вехито» и очистит его. Чистый очистит нечистого тем, что окропит его водой хатат. Слово «очистит» стоит после слов «окропит чистое нечистого», а значит, ассоциируется с окроплением. Поэтому закон об очищении водой хатат надо учить из законов о приобретении ритуальной нечистоты. Отсюда Реби делает вывод. Поскольку все согласны, что язык в законе о нечистоте считается открытым органом, то и окропление засчитывается, если вода хатат попала на язык и человека. И окропит чистый нечистого на третий день и на седьмой день и очистит его. И очистит его, то есть очищение и нечистый стоят рядом. Это значит, что законы чистоты учатся из закона нечистого. Так Реби рассуждает. В Рабонан Саври мудрецы же говорят «Вехито бьем ашви» и очистит день седьмой, «Вехи без бгодов» и выстирает одежду, «Верохот с бамаем» и омоется в воде. И очистит его на седьмой день, и выстирает свою одежду, и омоет свое тело в воде. Нечистый станет чистым, если окунется в микве. То есть слово «и очистит его» относится к последующим словам, а значит ассоциируется с погружением в микву. Поэтому закон об очищении водой хатат надо учить из законов о погружении в микву, а именно, окропить надо то место тела, которое соприкасается с водой миквы в момент погружения. Отсюда мудрецы делают вывод, поскольку все согласны, что язык в законе о микве считается закрытым органом, то и окропление не засчитывается, если вода хатат попала на язык человека. Окей? И тут Гемара задает такой вопрос. Рабона нами, не даме ли тума, мудрецы тоже могут уподобить нечистоте. Тайеро ми тайеро авели ли милов. Чистоту из чистоту стоит учить. Надо учить. Говорит Гемара, в Реби не даме литвила, а Реби почему не уподобляет окунанию? Вехи без бгодов и всика инин, поскольку выстирает одежду, да, постирает одежду его, это прекращает тему, то есть как бы обрывает обсуждение. В пасуке написано, и окропит чистый нечистого на третий и на седьмой день, и очистит его на седьмой день, и выстирает нечистый свою одежду, и омоет свое тело. То есть вот это вот омоет свое тело, выстирает одежду, выстрелит одежду, отрубает как бы продолжение, которое написано и омоет свое тело в воде. Окей. Точка. И тут Гемара задает такой вопрос. Весовер Реби. До этого мы все учили на прошлом уроке. Как бы. Сейчас чуть подробнее прочитали это. Так вот. Весовер Реби Лейнин Твила к тому доме. А Реби считает, что язык с точки зрения окунание считается как будто бы спрятанным органом, не требуется ему окунание. Ва омар рабин, а вот ведь говорил рабин, омар равада, говорил равада, омар рабицка, говорил рабицка, как маасеби шифхашель бейт реби. Была какая-то история про рабыню в доме у реби, шитовло, которая окунулась в микву, в олсо, и поднялась из миквы, в нимцо эцем бен шине. И нашлись, что есть у нее косточка между зубами. Ведь цриху реби твила ахерес, и реби сказал, что ей в этом случае, если у нее косточка между зубами, нужно окунаться еще раз. А зачем нужно окунаться? Ведь не нужно, чтобы вода поступала в рот. Не нужно, чтобы вода поступала в рот. У нее косточка между зубами, но вода не должна была там дотрагиваться. То есть, когда есть преграда для воды на теле, которое должно быть омыто водой, и понятное дело, что если есть преграда на теле, грязь, например, краска, то вода не коснулась того места, где есть преграда. Хацица. Понятно, что нужно смыть преграду и окунуться заново. Это понятно. Теперь зубы не должны окунаться в воду. Они должны быть омыты водой. Так в чем же проблема тогда, что там нашлась косточка? Из этого мы хотим сделать вывод, что то, что полость рта не должна быть омыта водой, это не такое однозначное утверждение. Значит, Ребе считает, что полость рта должна быть омыта водой. Иначе какой смысл заставлять переокунаться рабыню, у которой косточка между зубами? Говорит Гемара, на самом деле не так. Найды биас маем лой баинан. На самом деле туда заход воды не требуется. Мокоем, но место рауй лёвой баймаем баинан, но место, в которое может войти вода, это то, что нужно. То есть во рту не обязательно заглотнуть воду в рот, когда ты окунаешься, но хацица, то есть все преграды изо рта должны быть убраны. На основании чего это? В чем логика? Кедрабизейра. Как говорил Рабизейра по поводу мучного приношения, но это свара, это мысль, это обоснование, она на самом деле общетраническая такая. Что говорил Рабизейра? Дама Рабизейра. Коля роу или била. Всякое, что пригодно для того, чтобы смешать масло с мукой, и там есть какое-то количество, там 60, по-моему, там... кабин, да, оно может замешаться с маслом. 61 каб не может замешаться с маслом. Так вот, если можно это замешать с маслом, не обязательно, чтобы все масло и вся мука вместе перемешались. Не обязательно. Достаточно, что у них есть такой потенциал. Но если там, где не намешано вместе масло и мука, нет, это не задерживает само качество жертвоприношения. Но если это невозможно замешать вместе масло и муку, тогда билем и акевес бой. В этом случае вот этот замес и возможный замес, оно становится принципиальным. То же самое и здесь. Не нужно, чтобы вода зашла в рот. Но если вода, зайдя в рот, не может его омыть, тогда это становится принципиальным. То есть нужно очистить рот, как будто бы там была, чтобы там была возможность потенциально для омовения, но непосредственного захода воды не требуется туда. То есть окунание происходит точно так же, как у печенки, как бы, да, так как у желудка. Окунание происходит за счет того, что тело погружается в воду. Но если вот эта вот полость рта, в ней находится какая-то преграда, то вот эта проблема, что вода, если бы нужно было бы, если бы зашла бы и не смогла бы омыть, эта проблема становится принципиальной. Вопрос, на самом деле, есть, это Дорайта, Дорабонан, есть Вилхас Нида, целая на эту тему, как бы, достаточно долгое обсуждение. Это Дорайта, Дорабонан, как это работает, мы сейчас не будем в это входить. Просто я хочу, чтобы вы знали, что это прям обсуждается, да? Раши как раз здесь приводит это. Минхаша Шишима Эйхат из Сарон. 61 иссарон в одной посуде. Декимлян ле рабон, шейн и влолим йофи. Мудрецы говорят, что оно не смешается хорошо. Да. Ну вот. Окей. Так вот, это то, что объясняет Ребе. Почему он заставил эту рабыню? В принципе, вода не должна попадать в рот, но почему эту рабыню он заставил переокунаться? Потому что у нее косточка была между зубами. Если бы она вошла в рот, она бы не смогла омыть этот рот. Так вот, говорит Гемара, кетанай. Гемара говорит, что это на самом деле повторяет спор мудрецов Мишны. И на самом деле Гемара здесь возвращается к теме, является ли повреждение яичек открытым телесным увечьем. Спор между Рэби и мудрецами, который шел выше, подобен спору между учителями Танаями в Барайте по поводу увечий, делающих жертву негодной для жертвоприношения в храме. Негодные жертвы можно сделать только открытые увечья. Написано так. Быка или ягненка, помятым, раздавленным, оторванным или отрезанным, не приносите Всевышнему. В Торе не сказано прямо, о чем идет речь. Об увечном половом органе или увечных яичках. Так вот, Барайта утверждает, все это сказано о яичках жертв. Если их помяли руками или раздавили чем-то твердым, оторвали совсем или отрезали, частично перекрыв связь яичек с телом, скотина становится непригодной для жертвоприношения. Таковы слова Раби Иуды. Как видим, по Раби Иуде, увечные яички считаются открытой раной, поскольку она видна снаружи, хотя яички по-прежнему находятся в мошонке. Окей. Вот он, этот текст на иврите. Умаух векатут, унатук векарут, кулам бебийцим, диври Раби Иуда. Теперь вот это вот как раз и есть помятым, раздавленным, оторванным или отрезанным. Гемара говорит бебийцим, вело бегид, речь идет о яичках, но не о члене. Откуда это следует? Эло кулам, а может быть все аф бебийцим, также про яички, также про половой член. Гемара, в принципе, соглашается. То есть, почему Тора не говорит об вечном половом органе? Потому что, в принципе, он еще более доступен, он еще более виден, он еще более внешне считается, как бы, да. Поэтому Гемара говорит следующее. Аф бебицим, также про яички. Диври Раби Иуда. Ну вот скажи, все это сказано также о яичках, так как таковы слова, как видно, по Раби Иуде. Тора говорит о половом органе и о яичках. То есть не только увечье полового органа делает скотину негодной, но и увечье яичек, которые, несмотря на мошонку, заметно снаружи. Раби Элиэзер бен Яаков омер, кулам бегид. Все речь идет только о гид, это половой орган, а не о яичках, которых не видно, потому что они находятся внутри мошонки. Поэтому травмы яичек, которые нельзя назвать открытым увечьем, не делают скотину негодной для жертвоприношения. Это позиция Раби Элиэзер бен Яаков. И это как раз соответствует мнению мудрецов, а мнение Раби Иуды соответствует мнению Рэби. Раби Йоси омер маух вакатуц аф бебейцим. Раби Йоси говорит такое среднее мнение. Помятый, раздавленный, скажем, также о яичках, поскольку такое повреждение видно снаружи. Но оторванные или отрезанные сказано именно о половом органе, а не о яичках, поскольку такое повреждение снаружи не видно. Конец барайта. То есть как бы такое среднее. В зависимости от того, какое-то повреждение, в зависимости от этого мы считаем это. Считается, жертва становится непригодным или пригодным. Вот. Это к вопросу о рабе. То есть мы говорили, раб, у которого такое, который кастрирован господином, выходит ли он на свободу? То есть мы остаемся с тем, что Гемара говорит, что это спор Танаим, спор мудрецов Мишны. Спор мудрецов Мишны. И как бы Рэби Рабонан, и в принципе это подобно спору вот здесь Раби Иуды и Раби Элиэзер бен Яаков. И в принципе Раби Йоси, он делает некий компромисс между двумя этими мнениями, в зависимости от действительно, насколько это заметно внешне. Окей, теперь мы переходим к другой теме. Как бы закончили с рабами, как бы приобретение рабов и их выход на свободу. Теперь новая тема – это приобретение крупного рогатого скота, да? Крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот. Приобретение скота. Вот это вот новая мишна. Так вот, говорит Гемара. Бегейму гасу. Крупная скотина. Грубая скотина, дословно перевод. Бегейму гасу. Это крупный рогатый скот. Называется бегейму гасу. Крупная скотина. Грубая скотина. Скотина грубая. Вот так вот самый точный перевод. Никнес бемесира. Она приобретается передачей. То есть передачей поводка или передачей ее волос, Раши говорит. Но мешиха, то есть потянуть ее, не приобретает. Дэйн дарка быках леулих алифонов. Поскольку ее обычно перед собой не гонят, говорит Раши. Веадако, а мелкая бэагба, поднятие. Диври Раби Мейра, это слова Раби Мейра. Раби Элиэзер и Раби Элиэзер. Хахоми Медицис говорят, бегеймо дако никнес бемешиха, что мелкий рогатый скот, бегеймо дако, тонкая, да, никнес бемешиха, она приобретается подтягиванием, потянуть. Окей. А за это спор мы здесь видим, значит, что мы говорим? Гасо бемесиро, передачей поводка, или, то есть он взял ее за гриву, лошадь, или там, потянул как-то корову за рог или что-то такое. Это бемесиро. называется, то есть передача вот этого вот управляющего какого-то момента. А дако, говорит, Рабельзе, нужно поднять ее, оторвать ее на три тефаха. Мудрецы говорят, бегемо дако бемешихо. Мелкая, мелкий рогатый скот приобретается бемешихо потянуть. Потянуть их там за поводок или погнать ее прутиком. Гемара говорит, да, так, дорош раби беким хуния. Дорош рав беким хуния. Рав толковал так в месте, которое называется кимхуния. На самом деле, есть очень хорошее предисловие, которое стоит прочитать, когда в книжниках мне оно очень нравится. После изучения законного приобретения женщины и покупки рабов, трактат переходит к законному приобретению скотины как частному случаю приобретения движимого имущества. Последнее приобретайте, то есть сделка оформляется, ну как бы она считается состоявшейся. Не при помощи передачи денег, а несколькими способами, из которых наша мечта называет три. Акба – поднятие. Покупатель поднимает предмет покупки, после чего становится его владельцем. Мессира – передача. Продавец отдает покупку покупателю свое право владения, когда передает тому предмет сделки или, например, делает символическую передачу, протягивая ему уздечку, которая на скотине. Мешиха – сдвиг. Покупатель тянет предмет к себе или, например, зовет скотину, и та идет на его голос. Важное замечание. В случае купли-продажи акт приобретения не отменяет необходимости заплатить деньги за товар. То есть, еще раз, я приобрел, она стала моей, но моя обязанность платить деньги, она остается. Окей. Так вот, крупный рогатый скот – это кто? Быки, кони, ослы, мулы и т.п. приобретаются мессирой, то есть при помощи акта передачи, но не мешихой, поскольку крупный скот не принято вести перед собой. Это Раши мы прочитали. Мелкий скот, овцы и козы, приобретается акбаой, то есть при помощи акта поднятия, но не мешихой. Это слова Раби Мейра и Раби Элиэзера. Мудрецы же говорят, что мелкий скот приобретается также мешихой, то есть при помощи также мешихой, то есть при помощи акта сдвиг. Окей. Теперь дальше. Рав в городе Кимхуни, он толковал так. Вот мы читаем. Дорож рав бы Кимхуни. Бейма гасо, крупный рогатый скот, нигнис бе мешиха, приобретается сдвигом, то есть как бы подтянуть, мешиха. Ашкихину Шмуэль Талмид и Драб. Шмуэль встретился с учениками Рава, омрлю, и сказал им, ми омр рав бейма гасо, нигнис бе мешиха. Разве Рав такое говорил, что бейма гасо, крупный рогатый скот, приобретается подтягиванием этим, да? Сдвигом они перевели. Ванан бы мессирот нан. Мы уже учили только передачей поводка, уздечки. И не принято это его лимшох. Да? Ванан бы мессирот нан. Врав нами мессира омар. Рав же тоже говорил, что он передается бы мессира. Одр бей мехаи. Может быть, он отказался от того мнения, которое он придерживался ранее. Рав там говорил, как некое третье мнение, которое не приведено здесь в Мишне, Детане. Брайта говорит так, вот это мнение дополнительное. Хоми моим, зу в зу, нихнис бемешиха. И та, и другая приобретается бемешиха. То есть и крупная, и мелкая бегейму, то есть и крупный, и мелкий рогатый скот приобретается бемешиха. То есть когда их потянули, машхута, потянули, сдвинули, как они здесь переводят. Раби Шимон оймер, зуб-зуб бэгба, и та, и другая, и крупный, и мелкий рогатый скот приобретается бэгба, поднятие. И тут Гемара задает вопрос на мнение Раби Шимона. То есть крупный рогатый скот приобретается, или крупный скот приобретается бэгба, поднятие. Маски флю рав Йосиф элу миато, если так, пили Раби Шимон бэмайкне, как слона можно купить. А ты купи слона. Да, как можно купить слона по Раби Шимону, если нужно его поднять? Омерли Абай говорит, Абай бы халипин. Не обязательно поднимать слона. Есть еще метод, который называется халипин, о котором мы уже говорили. Это когда продавец поднимает предмет, принадлежащий покупателю, а этим актом продает ему свой товар. То есть мы говорим, символическое, так сказать, какой-то предмет от покупателя поднимает его продавец, и тем самым вещь, принадлежащая продавцу, становится принадлежащей покупателю. Так можно продать слона. И нами. Или еще один вариант. Бессой херес мукоймы. Можно арендовать то место, на котором стоит слон. И тем самым, арендовав это место, ты приобретаешь его стоящим на этом месте. То есть это называется, мы как раз будем учить, следующая сугия, называется киньян агов. Да? С помощью приобретения земли ты агов, кроме земли, приобретаешь и на ней находящийся. Как раз будет сугия, должен ли он помещаться точно на этом месте или нет. Это как раз следующий дав. Вот. Раби Зейр омар меви арба килим. Можно поставить 4 каких-то предмета. Вот. 4 предмета. И поставить их под слона. У манихам тахат раглав. Под тумбы слона, под ноги его поставить. Шомас мино кейлов шилокех. Отсюда тогда можно сделать вывод, что предметы покупателя бершус мойхер, владение продавца каналокех. Это делает приобретение покупателя действительным. Так. Как только слон становится на эти 4 предмета, считается, что он встал в частном владении покупателя, а значит, последний его приобрел. Это приобретение при помощи двора. Таким образом это срабатывает. Я на самом деле думал, что таким образом как бы слон приподнимается. Окей. А Гемара говорит, что здесь имеется в виду, что он, если мы говорим, что это называется двор покупателя, поставили во двор продавца. То есть получается, что предметы покупателя, поставленные во двор продавца, это называется, что двор покупателя пришел в двор продавца. То есть предметы покупателя приобретают во владении продавца. Сколько 4 предмета для 4 лап или там тумбы этого слона, они уже, так сказать, приобретают слона. Вот. А значит, мы поставили их во владении продавца, предметы покупателя. Ох, Абимайскин, не факт. Не факт. Охбамайскин бессимпта. Речь идет о неком переулке, как он там, закутке. Это не частное владение, не общее. То есть это как раз такое место, в котором можно сделать приобретение, и оно не является частным владением продавца. И нами. И еще один вариант бахавилей змурот. Можно положить хавилей змурот агвуим. Минарет, шлушат фахим, умалихам алеем, дагба, шлушат фахим, агбай, навклеми тойра словот. То есть можно положить как бы связки, больше чем 3 тефаха, связки веток, и слон как бы по ним пойдет. Тем самым получается, что ты поднял слона на высоту агба, 3 тефаха, он уже не называется, что он находится на земле, ты его поднял за счет того, что ты ему дал пройтись по вот этому вот как такому ковру из связок хвороста или там. Это называется, что ты слона поднял. Вот, это как бы, какие опции поднять слона? Где-то здесь есть тос, вот. Это задает вопрос, зачем нужно... В принципе, можно было объяснить пример предыдущий, поставить какие-то посудины высотой 3 тефха. Он говорит, ну, обычно они не высотой 3 тефха, а по рабину таму достаточно поднять тефха, хотя бы кулак. Значит, эти предметы не высотой тефах. Почему говорится именно про связки хвороста или там такого плана? Как они перевели? Змурот, это ветки какие-то, что ли, срезанные. Интересно, как они их перевели. Охапок виноградных ветвей. Слон поднял... Слон... Окей. Он говорит, агба работает везде. Вот этот плюс. Такой способ применим даже на участке, принадлежащий продавцу, потому что агба работает везде. Это хорошая идея, кто здесь добавляют они в своем Пируши. Теперь вот так вот, мы были в Тосфот. Так Тосфот говорит, зачем говорится именно про вот эти вот связки? Говорит, что берутся, потому что их именно ест слон. Как мы учили в трактате Шаббат. И поэтому говорит, мы поднимаем ему эти... Вот, я помню этот ответ Тоста. Поднимаем его эти ветки виноградный наверх, и слон подпрыгивает и сам поднимает себя от земли и их ест, и тем самым он поднимается на высоту 3 тефха. И говорит Тос, вот, а, удивительно, разве это считается поднятие? Он говорит, да, потому что в трактате Хулин мы говорим, есть там доказательство, что поднять таким образом, это считается поднять. То есть, если я поднимаю, использую что-то, чтобы оно поднялось, не знаю, что там за пример в трактате Хулин, надо будет посмотреть. Но Тосфот говорит, что таким образом слон, которого я заставил подпрыгнуть, это называется, что я его поднял. Я его поднял, я его приобрел. Можно было бы сказать, что это не так, потому что это слон подпрыгнул. Что нам нужно, чтобы животное приобрести? То есть, любой предмет. Нам требуется показать, что я владелец его. Сейчас, в момент, когда я его поднимаю, подтягиваю. То есть это момент ораад баалут. Показание своего владения. Демонстрации, по-русски будет. Демонстрация моего владения. То есть, мой продавец видит и признает, что я, покупатель, сейчас демонстрирую владение этим предметом. Я себя веду как его, как хозяин. Так вот, то, что слон подпрыгнул, это просто как бы слона поведение. То есть, получается, что Тосфот говорит, и то, что я срежиссировал как бы вот это поведение, это называется, что я себя повел как хозяин. И это, на самом деле, неоднозначное утверждение. Неоднозначное утверждение, что это должно сработать. Но Тосфот как бы здесь утверждает, что это работает. Раши, мы видим, этого не говорит. Ну, какое такое интересное... Интересный пример. Окей, Безрат Ашем, на следующем уроке, на 26-м, поговорим о приобретении земли и приобретении движимого имущества вместе с землей. И об этом будет на 26-м листе трактата Кидушим. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаеми. Всего хорошего. До свидания.